Глава 9. Конец света. И все же, если не литератором, то кем он был? Михаил Михайлович Пришвин, более известный как географ и, по собственному признанию, спасавшийся в этнографическом от психологического и субъективного. В дневнике 20-го года встречается такая запись. Материалы к биографии. 4 полосы. Первая. Бегство в Америку. Вторая. Марксизм. Третья. Париж. Четвертая. Литература. Когда вдумываешься, почему я не стал как Пржевальский, то помехой всюду является она, то есть трепетное стремление к женщине несуществующей. Это непростое отношение к действительности и заграждало путь к действительности. Неврастения. Америка и литература. Сильный человек, открыватель новых стран. Париж и марксизм – жертвенность, женское начало. Способность отдаться. Примечание. Пришвин. Дневник. Том 3, страница 111. Она, эта пришвинская прекрасная дама, Марья Моревна, а затем и Измалкова, по которой он не переставал томиться, по-видимому, самый тесный, интимный и верный момент сближения писателя с декаденством, как мироощущением, когда реальной жизни предпочитается навязывается мечта, которая служит мощнейшим творческим стимулом. С подобным мировоззрением писатель сведет счеты годы спустя в «Женьшени» и «Фацелии». Но помимо прекрасной дамы было еще одно обстоятельство. Если от марксизма Пришвин вроде бы избавился, то со второй русской болезнью, притяжением апокалипсиса, все обстояло гораздо сложнее. Об апокалиптических настроениях в русском обществе начала века написано много, и к герою нашего исследования все это имеет самое непосредственное отношение. Может быть, именно апокалиптичность сознания и сблизила его когда-то с декадентами, и оттого созвучны его настроению были идеи апокалиптического христианства, которые нередко считают русским религиозным возрождением и которое дало целую плеяду блестящих имен в философии и литературе. Так, развивая мысли Владимира Соловьева с его идеей торжествующего христианства и объединения церквей, позволяющей победить страшного зверя, сильно повлиявший на символистов и предопределивший теургический характер их литературы, в одной из программных статей Белый писал: «Русская поэзия, перебрасывая мост к религии, является соединительным звеном между трагическим миросозерцанием европейского человечества и последней церковью верующих, сплотившихся для борьбы со зверем. Русская поэзия обоими своими руслами углубляется в мировую жизнь. Вопрос, ею поднятый, решается только преобразованием земли и неба в град Новый Иерусалим. Апокалипсис русской поэзии вызван приближением конца всемирной истории». Примечание. Белый. Символизм как миропонимание. Москва, 1994 год, страница 415. Пришвину все это было понятно и близко. Не случайно он оставил об авторе «Петербурга и серебряного голубя» книги Пришвину чем-то очень созвучной, не зря же во сне являлась ему Ефросинья Павловна в образе Хлыстовской Богородицы, весьма примечательные строки. «Когда думаю о литературе, что сделал для нее Андрей Белый, то чувствую себя совершенно ничтожным. Какой я литератор!» Примечание. И со свойственной ему непосредственностью продолжил: «Но в то же самое время упор в жизнь у меня так велик, что в наше время равными себе считают только Горького и Гамсуна. Пришвин, дневник, том 4, страница 343. В русской культуре существовали два образа апокалипсиса, и самое глубокое обоснование и характеристику русской апокалиптики в двух ее проявлениях дал еще один член религиозно-философского общества, тогда еще не иерей, Булгаков. Душа русского православия при наличии клерикального спиритуализма, на поверхности преимущественно в иерархии, в глубине своей всегда была доступна апокалиптическому трепету и предчувствиям. Русский апокалипсис имеет двоякий характер, соответственно двойственности и самих апокалиптических пророчеств, мрачный и светлый. В первом случае воспринимается их трагическая сторона, причем апокалиптика принимает эсхатологическую окраску с предвестиями скорого конца мира, иногда не без паники и духовного бегства от современностей в эсхатологию. Особенно ярко эта эсхатологическая паника проявилась в русском расколе, который, хотя и отделился официально от церкви, однако в своем духовном укладе сохранил дух православной церковности, хотя и с неизбежной односторонностью. Появление Антихриста в лице императора Петра Великого, прекращение благодатного священства благодаря ереси, наконец, печать зверя, который налагается на всех безбожным государством, таковы были свидетельства в глазах раскольников о конце мира, и это побуждало самых ревностных бежать в леса и там самосжигаться, огненное крещение предпочитая жизни под властью Антихриста. Но наряду с этим возникла легенда о Светлом Граде Китеже, хотя и опустившимся на дно озера по смотрению Божию, но доступным очам достойным. Наряду с этим народным эсхатологизмом в течение всего XIX века, как и в наши дни, в кругах высшей интеллигенции оживает иная апокалиптика, полная надежд и предчувствий новых, еще неизведанных возможностей в жизни церкви. Одна общая вера соединяет апокалиптически настроенные круги. История не только не стоит уже перед раздирающим концом, но еще внутренне не окончена. Примечание. Булгаков, «Православие», Москва, 1991 год, страницы 373-374. Очевидно, что генетически Пришвин с его старообрядческими корнями и эсхатологическим испугом вышел из той традиции, которую его земляк и однокашник по Елецкой гимназии связывал с народным эсхатологизмом, с темным его образом. Пережив это чувство в детстве, а затем в марксизме и тюрьме, Пришвин двинулся в сторону той части интеллигенции, которая в конце цивилизации и истории видела не только гибель старого, но прежде всего нарождение нового, преображение мира. Иначе говоря, грядущий апокалипсис должен был принести не столько разрушение, сколько созидание. Эсхатология осмыслялась как бы со знаком «плюс». А конец всемирной истории не означал для символистов катастрофу, экологическую, военную, национальную или какую бы то ни было еще, ни одна из ужасных химер XX века перед ними не возникла. Это был апокалиптицизм предчувствия, где важнейшую роль играли интуиция, озарение и пророчество. И искусству отводилась роль новой жизнеутверждающей религии. Именно это очень важное соображение позволяло белому отмежеваться от декадентов, в его понимании, и сказать: «Нас называли символистами второй волны, Для меня это название значило «символисты, но не декаденты». Декаденты — те, кто себя ощущал над провалом культуры без возможности перепрыга. Примечание. Белый. Начало века. Москва. 1990 год. Страница 535. В этом качестве Белый был не одинок. Но как теоретик искусства он наиболее четко сформулировал апокалиптическую религиозную устремленность нового искусства и его беспрецедентные теургические цели. Для младосимволистов, последователей Владимира Соловьева, перепрыг был возможен, ибо художник в их восприятии – творец мира, демиург, союзник Бога на земле, а искусство религиозно, способно изменить мир и подчинить его себе и создать нового человека. И это светлое мистическое отношение к миру, которое Булгаков позже назвал положительным чувством истории, неожиданно оказалось для Пришвина чрезвычайно близким именно по контрасту с ужасом конца, положительного, утвердительного смысла, и искал он всю свою жизнь. Молодой петербургский писатель, путешественник и журналист, безусловно, внимательно читал одну из самых важных ключевых книг начала века — сборник «Вехи», и мимо него не могли пройти слова Булгакова, известная неотмирность, эсхатологическая мечта о граде Божием, в пришвинской терминологии «китежи», о грядущем царстве правды под разными социалистическими псевдонимами, и затем стремление к спасению человечества, если не от греха, то от страданий, составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. Сознательно или бессознательно, но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщего катаклизма в эсхатологическом настроении. Примечание. Булгаков. «Героизм и подвижничество» из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции. Вехи. 1909 год. Страницы 29 и 42. Сходные мысли были и у Бердяева. Вот как много лет спустя, уже в эмиграции, он более трезво и адекватно описывал эту ситуацию. Религиозные философы проникались апокалиптическими настроениями. Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально обозначали не приближение конца мира, а приближение конца старой императорской России. Наш культурный ренессанс произошел в предреволюционную эпоху, в атмосфере надвигающейся войны и огромной революции. Ничего устойчивого не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но весь мир переходил в жидкое состояние. Но апокалиптическое настроение, ожидание грядущих катастроф у русских всегда связано и с великой надеждой. Русский народ, подобно народу еврейскому, народ мессианский. В лучшей части он ищет Царство Божьего, ищет правды и уповает, что не только день Божьего суда, но и день торжествующей Божьей правды наступит после катастроф, испытаний и страданий. Это есть своеобразный русский хилиазм. Примечание. Бердяев. Самопознание. Москва, 1991 год, страницы 164-165. Подобное ощущение затрагивало и российскую интеллигенцию, и народные массы. Так известный исследователь сектантства Пругавин писал в десятых годах XX века: «И сейчас, как в былые далекие времена, вновь оживают эсхатологические чаяния. то есть ожидание близкого конца мира, скорого второго пришествия Христа. И, пожалуйста, не думайте, что эти верования захватывают только какие-нибудь темные низы крестьянской массы. Совсем нет. И среди привилегированного общества, среди столичной интеллигенции вы можете встретить немало людей, взволнованных и встревоженных идеей скорого второго пришествия. Примечание. Пругавин. Бунт против природы. О хлыстах и хлыстовщине. Москва, 1917 год, выпуск 1, страница 115. Страстное, пылкое обращение интеллигенции к народу, ее болезненное самоощущение в отрыве от него вызвало поворот, пристальное и даже патологическое внимание к наиболее темным и рациональным сторонам жизни, к сектантству, к расколу в его самых радикальных толках и согласиях, а, следовательно, и к раскольничьей апокалиптике. И вот факты. С одной стороны, небывалый интерес интеллигенции к низам, уход Добролюбова, с другой — приход Клюева, появление повести Белого «Серебряный голубь», свидетельствовавший о том, как переосмыслялся духовный опыт так называемых темных людей. Примечание. Александр Михайлович Добролюбов, 1876 год смерти неизвестен, один из представителей раннего символизма. В 1898 году, после глубокого кризиса, отказался от литературного творчества и ушел в народ. Много лет Добролюбов странствовал по Руси, жил в разных сектах, пока не основал свою собственную. Его личность интересовала таких писателей, как Лев Толстой, Валерий Брюсов, Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский.